Добрый вечер. Это Юлия Латынина и Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия Леонидовна. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Да, и напоминаю нашим слушателям, чтобы они, во-первых, не забывали подписываться на канал Валерия Дмитриевича, ссылка на который есть в описании, а во-вторых, и на наш скромный собственный Латынина ТВ, а также не забывали ставить лайки, а также не забывали делиться ссылками на этот эфир, потому что, конечно, события в преддверии украинского наступления пошли с ужасающей быстротой. И вот сегодня я, наконец, узнала, где, по мнению российской пресс-службы, живет Владимир Владимирович Путин. Живет на шпиле Большого Кремлевского дворца.
Как и, Карлсон. Видимо, везде... Он живет на крыше сенатского корпуса.
А, это называется сенатский корпус, да? Я извиняюсь.
Да, это сенатский корпус, да. Там же вот, где всегда государственный флаг развернут.
Государственная знамя даже, да. Вот там надо поставить крест, там, в принципе, мог бы стоять какой-то распятый человек, но вот, видимо, он там живет на шпиле, смотрит все лично, и вот туда-то прилетел ночью беспилотник. И поверг их в такой беспамятство, что 12 часов они не могли сказать, чего это было. Валерий Дмитриевич, чего это было и что теперь ждать?
Ну, это было именно тем, чем выглядит. Это была действительно атака украинских дронов. Это были дроны стелс, изготовленные в одном недружественном государстве, обладающем высокими технологиями. Они продемонстрировали потрясающую способность украинских сил наносить символические удары. Потому что, конечно же, цель удара была вовсе не военная, это хорошо понятно. Не политическая, потому что любому человеку маломальски интересующемуся политикой известно, что бесстрашный президент всегда находится на дне самого глубокого из бункеров одной из своих резиденций. Это была именно символическая атака повредить знамя Российской Федерации. Я бы сказал, что символический эффект достигнут, и он колоссален. Что касается примедления с реакцией в 12 часов, я считаю, что это почти ничто. По кремлевским меркам это буквально 5 минут. Я считаю, что они отреагировали мгновенно, практически мгновенно. Что они не пытались даже замолчать. Обратите внимание, никаких промежуточных версий, что это были учения, что это были птицы, возможно, окрашенные в желто-голубые цвета, которые атаковали. Ничего подобного. Они сразу признали. Это означает оценка ситуации как крайне серьезная. Ну и плюс, просто до этого было много событий. Это диверсионные атаки против железнодорожного транспорта, на железных дорогах. Это атаки дронов. Да, кстати, сегодня вот мне сообщили, я не знаю, было это в телеграм-каналах, горит нефтеналивная база в Темрюке. Причем горит, будь здоров, туда брошены два железнодорожных состава. Я просто не видел сообщения, это мне дали знать друзья, которые в том районе живут. То есть это происходит каждый день. То есть и то, что мы увидели, точнее то, что мы услышали сегодня и увидели некие видеоподтверждения, это всего лишь, ну, такое, я бы сказал, нелогическое завершение, это отточие всего-навсего. Что логическое завершение и жирная точка, они еще впереди. Юлия?
А вот смотрите, Валерий Дмитриевич, несколько дней назад было видео украинского дрона, который парит над Кремлем, и когда я его увидела, ваша покорная слуга, просто я размышляла над чем, зачем это, потому что если, допустим, Украина хотела бы ударить 9 мая, она бы 9 мая и ударила по параду. А зачем предупреждать? И мне показалось, что это была часть стратегии испугать Путина, чтобы он вообще ни он, ни двойник, никто не явился на парад 9 мая, потому что двойник у Путина обыкновенно стесняется большого количества камер, не забудем. И, соответственно, вот можно было, сказала я, ожидать продолжения балета, и действительно продолжение балета произошло. Вам не кажется, что это имеет вот абсолютно одну конкретную цель, а именно, чтобы Путина не было 9 мая на трибуне?
Это очень хорошее предположение, но мне кажется реалистическим и вполне справедливым, потому что сейчас власть России оказалась перед, помните, у Форсайта, дьявольская альтернатива. Или отменять парад, это означает признать успешность. или не отменять парад. А если, не дай бог, что произойдет, понятно, что действующего президента на параде ни в коем случае не будет. Это уже практически исключено. Там будет его, как говоря жаргоном службы безопасности, будет его двойка. А не дай бог что-то случится, и что тогда? Я думаю, что они будут принимать решение накануне, вечером 8 мая, исходя из тех данных, которые они получат. Но эффект необходимый, мне кажется, уже во многом достигнут. Потому что эффект – это воздействие на российский истеблишмент в целом, на все его слои, сверху донизу и снизу доверху. Теперь посмотрите, вы не только touchable, да, досягаемы. Посмотрите, как мы с помощью минимальных средств, это минимальные средства, это стоит, да, это дорогие дроны, действительно, которые созданы по технологии стелс, но Украина скупала дроны последние 3-4 месяца по всему миру. Они дорогие, но они стоят, ну, максимум несколько десятков тысяч долларов, может, пару сотен тысяч долларов. Понимаете, и такой колоссальный морально-психологический эффект, такое символическое воздействие. И что после этого думает российский истеблишмент? Что после этого думают чиновники, глядя на человека, который все это начал, ну, 15, нет, это уже сколько у нас, 17 месяцев тому, нет, 15 месяцев тому назад. Вы понимаете, это очень сильное воздействие. Я не знаю, кто там на Украине все это считает, но расчет, мне кажется, очень интересным в высшей степени и довольно продуктивным.
Вы знаете, я тут не могу не процитировать. Это было, во всяком случае, я это видела в Твиттере, но это цитировали базу. Сразу извиняюсь, если это какая-то не такая цитата. Может быть, это была даже какая-то панорама. Но вот тут было написано вчера, что гол в сине-желтых цветах, сбрасывающий мины лепестки, 1 мая в дежурную часть академического района столицы, то есть Москвы, обратился встревоженный мужчина, который рассказал, что своими глазами видел украинского голубя-диверсанта, выкрашенного в цвета флага Украины. Причем, значит, вот туда выслали наряд полиции. Я сразу предупреждаю, что я не проверяю, было ли это в базе, но, по-моему, действительно, вот, видимо, мужчина что-то такое рассказал.
В базе это было, и более того, в базе приведена крайне любопытная статистика, что если в апреле в отдельные сутки число сигналов, ну, говоря русским словцом, да, точнее советским именно новоязом, число сигналов о беспилотниках составляло до сотни штук в сутки, то вот там чуть ли не сегодня или вчера 200 сообщений. Поэтому мэрия Москвы приняло решение, что, беспилотники запускать нельзя, хотя, насколько мне известно, и так это уже было принято решение. Но второе, мне кажется, более интересным, что сотрудники коммунальных служб должны наблюдать за воздушным пространством. Вот это интересно. Я так и представляю, как люди в оранжевых жилетах забираются на крыши высотных зданий. Да? И помните, как в советских хрониках 1941 год Москва в осадном положении, и вот они, значит, там наблюдают, где не жужжит ли что-то, не приближается ли. Ну, вряд ли им дадут, конечно, оружие, чтобы сбивать, и заливать водой зажигалки тоже бессмысленно, зажигалок не будет. Но все это попахивает профанацией, но эта профанация на самом деле является следствием непонимания того, что делать. То есть все эти знаменитые кольца ПВО вокруг Москвы оказались сплошной фикцией. Нет, возможно, они бы могли защитить Москву, я охотно это допускаю, на каких-то направлениях от классических ракет. Но выяснилось, что беспилотники, сделанные по технологии стелс, оказываются неуязвимыми. Юлия?
А чьи все-таки беспилотники-то? Вы несколько раз уже сказали, что стелс. А чьи, если вы знаете?
Одно из немногих стран, которые производят беспилотники по такой технологии, это не Турция, сразу скажу. И это не страна НАТО. Это не страна НАТО.
Как сложно догадаться, выбор? Какая же страна,
нет,
не будучи страной
НАТО,
начинается на «и», а кончается на мягкий знак. Я думаю, мы нашим
нет.
слушателям.
И в этот раз вы ошиблись. Мир гораздо как? Больше. А вот есть еще страны, которые в состоянии делать подобные изделия.
Ну, тогда я думаю, что к завтрашнему дню мы поймем.
Наши зрители наверняка составят список. Я думаю, в комментах мы увидим его.
Ну вот, господа, составляйте список в комментах, если не на букву и не на то, я уже действительно тогда у меня шарики за ролики заходят, и не Турция. А у меня
Юлия,
такой
у
очень,
вас
короче говоря...
европоцентризм. Европоцентризм все-таки.
Жовто...
Сказывается.
Жовто-блакитный голубь таки
Жовто, но не
пристен.
блакитный. Ладно, давайте оставим это.
Да, но теперь есть как бы неприятная часть, вторая часть мерлезонского балета, потому что вот Путин же тоже понимает все, что вы сказали, и, соответственно, он сейчас будет мстить, и мстя его будет ужасной. И даже вот Владимир Осечкин уже пишет, правда, как я понимаю, эта бумага пришла ему раньше, чем прилетел беспилотник, что на аэродром в Энгельс, на аэродром приехало два Ту-22, значит, доставлены туда ядерные заряды. Я, честно говоря, не совсем понимаю, каким образом Ту-22 будет нести ядерные заряды, потому что их обычно несет, значит, Ту-95. Но это суть не важно, да? Ту-22 должен нести Х-22. Х-22 не добивают до Киева, сразу скажу. Но вот в разговоре со мной Роман Светан предположил, что одним из логичных ответов, который не слишком эмфазирует ситуацию, могут быть кинжалы по Верховной Раде, по Банковой.
Да, это естественный ответ, как и естественный ответ, это использование ядерного шантажа. Я хочу сказать, что непременно использование тактического ядерного оружия, но, по крайней мере, заявление о намерениях. Что еще, я не знаю, думаю, что будут обсуждать сегодня, завтра. Ну, в общем, до конца недели какой ответ могут дать?
Потому что я просто напоминаю нашим слушателям, почему кинжал, потому что кинжал действительно крайне сложно перехватить, и они практически ни разу не переменялись за это время, в очень исключительных случаях, но это теоретически, во-первых, довольно точно, правда, не всегда, мы знаем, а во-вторых, это действительно энное количество махов, если я не ошибаюсь, 6, которые не перехватываются. Тут народ просто ехидствует в комментах и пишет: Судан, Соломоновы острова, Ватикан, Буркина-Фасо, Корею, кстати, называет Южную Корею. Но важный момент
Хорошо, не
спрошу.
северную. Да, Юлия.
Северная, если будет снабжать, то другое государство. А, кстати говоря, как я понимаю, Путину Северная Корея что-то поставляет.
Автоматы Калашников и боеприпасы. У нас не хватило Калашниковых, ну, вооруженных сил. На мобилизационных складах не хватило Калашниковых, и они поставляют боеприпасы, снаряды в частности, но поставляют с разрешения Китая. Это очень важно отметить.
Так сейчас Пригожин может поделиться калашниками. Как я понимаю, он там набрел их на богатые залежи в Солидаре
Но он
и
же,
еще
видите, пожаловал, что это
винтовками
никому
мыслит.
не нужно. Что эти пещеры, да, вот, они не оказываются никому не нужны.
А к вопросу о беспилотнике. Тем не менее, у меня есть важный вопрос, который заключается в том, а вы не знаете, что это за люди там лазили по куполу? Вот у нас в чате пишут, что беспилотников было два, и они полезли после того, как прилетел первый.
Ну, я думаю, что они полезли по очень простой причине. Понять, а что же случилось и поврежден ли купол. Так что это люди из Федеральной службы охраны, по идее, должны были быть. То
Не-не,
есть
Валерий
все
Дмитриевич,
довольно логично. Да.
Нет, дело в том, что на том видео, в которое я видела, может, мы еще не успели все до конца разобраться, потому что, знаете, за несколько часов начинаются самые разные слухи. В том видео, которое видела я, они лезут, и тут прилетает беспилотник, то есть он еще не успел прилететь. Может быть, первый к этому времени прилетел, вот это тогда логично.
Не знаю, это надо очень хорошо быть знакомым с хронологией, она мне не настолько хорошо известна. Я сказал то, что я знаю.
А тем не менее, вот то, что вы знаете, поскольку действительно этот беспилотникопад начался за некоторое время до этого, и, собственно, начался одновременно практически с российскими ракетами, которые стали понемногу прилетать в украинские города, в Умань, в Днепр, у меня, значит, самый первый вопрос. Почему эти ракеты вдруг с такой регулярностью начали прилетать именно сейчас? Вот просто во
Вы
что с
имеете в
точки
виду
зрения Кремля они?
Ракеты российские или
Российские.
украинские беспилотники? Российские.
А
Я не
котлеты
знаю.
отдельно,
Я
мухи
не знаю,
отдельно.
как... Я полагаю, что это была попытка помешать, задержать украинское контрнаступление. Но это довольно логично, что если вы догадываетесь или знаете, получили по разведканалам информацию о том, когда оно приблизительно начнется, то вы попытаетесь сбить, то есть нанести удар по, сказать, по складам вооружений, там, горючего и прочее, прочее. Здесь есть обычная военная логика. Ничего такого чрезвычайного в этом не вижу.
Вы знаете, вот я могу сказать, что те эксперты военные, с которыми я говорила, они тоже с вами абсолютно согласны, в том числе и с украинской стороны. Но тут есть маленькая деталь, потому что вот эти ракеты все-таки вместо складов вооружения попадают в девятиэтажки. Вот мои собеседники говорили, что просто российские ракеты по-прежнему спустя год пользуются старыми картами, и, допустим, вот у меня есть военная часть. Ну и там за 30 лет не узнала российская разведка, что там построили девятиэтажку. А вот что вы по этому поводу скажете?
Я думаю, что у версии украинских специалистов есть неплохие веские обоснования.
Украинские беспилотники.
Украинские беспилотники, я думаю, что это как раз и есть часть наступления. Потому что наступлению, собственно, в прямом смысле слова, предшествуют некие будоражащие действия. И вот эти будоражащие действия, которые... То есть наступление, есть информационные события наступления до того, как оно началось. И вот это информационное событие, вот это накачивание, вот все готово, готово на 97%, вот-вот мы начнем, эти прилетающие дроны, все это создает... вызывает в России ситуацию напряженности. А это, кстати, касается всего элиты. Очень сильность. Я бы не сказал, что паника, это неправда. Но напряженность очень сильная, есть опасения. А среди военных так настроения вообще мизерабельные. Ну, декадентские, лучше вот так сказать. Декадентские настроения среди генштабистов. Я знаю, что Путин тоже этого боится. Ну, того, что может произойти. Среди неустойчивых психически или там потенциальных невротиков, вот в частности в Москве, когда мы говорили о числе вызовов на беспилотники, да, так это, наверное, надо назвать, это вызывает, ну, тоже, опять же, не панику, но такое расстройство, невротическое настройство. Общество в России и так очень невротизировано и психотизировано. И это все придает ему дополнительное ускорение. То есть нет наступления, но есть уже все, что предшествует и даже сопутствует, главное не предшествует, сопутствует этому наступлению. Есть соответствующая атмосфера. То есть это работает. И я могу сказать, что с информационной, с пиаровской точки зрения, все это сделано очень правильно. Это сделано очень грамотно, и это сделано эффективно. Юлия?
А вот о настроениях элиты мы обязательно перейдем, и это будет, надо сказать, один из главных пунктов нашего разговора, но перед этим я спрошу об одном конкретном представителе, уж даже не знаю, он элита или не элита, или он не элита, но истеблишмент, или наоборот. Я имею в виду Пригожина, который последние несколько дней абсолютно жалуется, что все, он сейчас отойдет, снарядов у него нету, Вагнер исчез. Вот в связи с чем он позволяет себе такие заявления, которые обычно, ну, как бы, люди внутри российского истеблишмента держат язык за зубами. А каково его положение?
У Евгения, ну, во-первых, Евгению Викторовичу ничего там в личном плане не угрожает. Это очень важно понять. То есть ему не угрожает опала. Да, его там политические акции пошли вниз, он сейчас пытается их снова поднять. Он очень умелый пиарщик, и он человек с прекрасным чутьем. Вот это сейчас хорошо заметно. Во-первых, он не хочет быть без вины виноватым. И он это сразу дает понять, что, послушайте, если наступление украинское окажется успешным, то это в том числе потому, что я не получил боеприпасы. Помните эту знаменитую сцену, когда, ну это исторический анекдот, когда Наполеон спрашивает одного из своих генералов, почему вы проиграли сражение. Он говорит, император, у меня есть...
Во-первых, не было патронов.
10... Во-первых, не было пороха, там даже не пороха. Говорит, все достаточно. Тут Евгений Викторович говорит, у нас нет боеприпасов. Второе, Он делает это громкое заявление, и он не в роли просящего выступает, он выступает в роли требующего, это очень важно. Он фактически предъявляет Министерству обороны ультиматум, и ультиматум выполнен. И третье, что касается его интуиции, это предвидение будущего. Он понимает, что все это полетит в тартарары, не фронт. Фронт, может быть, и устоит, хотя в этом есть сомнения. Полетит тартарары политическая ситуация в России. И он заявляет себя сейчас, позиционирует себя как человека, способного в этом кризисе участвовать и сыграть очень важную роль. Я бы сказал, он действует очень дерзко. И в России так, кроме него, может себе позволить действовать только один человек. Это Рамзан Кадыров. Более никто. Более никто. И все, да, Пригожина недолюбливают, его откровенно опасаются, но он не может не вызывать у некоторых людей, даже у многих, зависть и скрытое восхищение. И в конце концов, он становится магнитом, центром притяжения для разгневанных патриотов. Не для клуба, естественно, а вот для той части общества, которая считает, что сейчас произойдет предательство, и нам снова вонзят нож в спину, как это было в 1917 году. Юлия?
Есть неожиданный вопрос, который я недавно обсуждала, когда мы тоже обсуждали наступление. А не являются ли все эти стенания Пригожина притворством и сговором и дезинформацией по сговору с Минобороны? То есть вот, например, вот такой сценарий. Начинается украинское наступление. Допустим, представим себе, оно начинается в Бахмуте, потому что ВСУ считает, что Пригожин слаб, и у него там все разбежались. А там на самом деле десятки и сотни тысяч пригожинцев ждут в засаде.
Я понимаю, но что есть там опасность или не опасность, а возможность, как это говорил в свое время «Голос Америки», хитро задуманной игрой КГБ. Нет, ну я очень сомневаюсь, что это так. Более того, насколько мне известно, это не так. Это просто оценка ситуации такой, какая она есть. И стремление не оказаться крайним, потому что вы же помните эту знаменитую русскую шутку, а потом начинается награждение непричастных и наказание невиновных. А Пригожин хочет выйти из этой игры, не только сохранив свою репутацию как удачливого военного вождя, для него это принципиально важно на будущее, но как и человека, который честно всех предупредил. И в этом смысле ему очень важно привлечь общественное внимание. И он это очень умело сделал. Посмотрите, его заявление обсуждает больше, чем действия Путина. Больше, чем заявление, допустим, Пескова. Это означает, что он очень умело стягивает Пригожин, очень умело стягивает на себя информационное поле. Юлия?
А Путину это нравится? Путин не любит соперника.
Нет, Путину это не нравится, но он это терпит. Он вынужден терпеть Пригожина. У Пригожина есть ресурсы, которые нужны Путину, потому что есть ресурсы, связанные не только с Украиной и направленные на Украину, есть ресурсы, связанные с Африкой. И Пригожин контролирует очень важные финансовые авуары. Они оцениваются где-то в 15 миллиардов долларов. Это, конечно, не гигантская сумма по меркам Путина, но серьезная.
А, хорошо, а вот еще несколько вопросов о Пригожине. В пригожинских телеграм-каналах, ну не пригожинских, а около пригожинских телеграм-каналах появилась информация об отставках многочисленных российских генералов. Потом было действительно подтверждение того, что Мезенцев отправлен в отставку. Мезенцев – человек близкий к Пригожину, как я понимаю. Даже Пригожин что-то ему предложил. А у меня вопрос, что из этой информации правда, а что нет? Потому что это очень странно, когда информация появляется, исходит не от Путина об отставках в армии, а от Пригожина, и это была какая-то игра. Вот что это было, собственно.
Нет, я не вижу в этом ничего странного, Юлия Леонидовна. Обратите внимание, до сих пор никто не знает, кто чем командует на Украине. Ну, я имею в виду с российской стороны. Это просто неизвестно, это скрывается. Это стиль, характерный для российского президента. И вот тут Пригожин, ну, точнее, веренный ему или курируемый телеграм-канал, Z-канал, про эту информированность и начинают сообщать. Это часть его личной вендетты с Министерством обороны. Он, конечно, играет на себя. Здесь нет никакого сговора с Минобороны. Но в данном случае это важно, поскольку это раскрывает ситуацию. И посмотрите, опять же, кто в первую очередь расстроен, кто обижен. Это вот те 10-15%, которые в российском обществе числятся за ультрапатриотами и которые могут составить потенциальную базу поддержки Пригожина, будь он или его креатура вступит в борьбу за верховную политическую власть в Российской Федерации. Опять же, все это довольно грамотно. Юлия?
Хорошо, тогда еще одна вещь. Это про Пескова, сына Пескова, который якобы служил в Вагнере. Что это было?
А вот мне кажется, это крайне неудачная информационная комбинация. Но неудачная она для Пескова. Что Пригожин подтвердил. Ну, опять же, шаг его стороны не лишний. Ну, вот я хочу показать, что я готов налаживать отношения с российским с высшим эшелоном. Что не надо меня бояться. Помните, не надо бояться человека с ружьем. Вот как в знаменитой пьесе. Хорошо. Ну, а то, что Песков, который отвечает за пиар во многом, за информационную политику, так по-дурацки разыграл эту партию, но это его проблема. Обратите внимание, к Пригожину вопросов нет. К нему нет. Есть вопросы к кому? К Пескову.
Есть вопрос к Пескову, нафига ему это понадобилось, извиняюсь.
Вот именно.
В эту лодку, которая тонет.
Ну вот вы видите, лодка, которая тонет, но есть стокгольмский синдром, его никто никуда не девал, и есть знаменитое высказывание одного литературного критика, имевшего в свое время титул, не титул, а степень доктора философии: «Вместе шли, вместе висеть». Вот когда вы понимаете, что вам деваться с этой лодки некуда, ну, наверное, вам начинает отказывать чувство здравого смысла. Не инстинкт самосохранения. Он никогда не отказывает. А вот здравый смысл начинает отказывать. Юлия?
Последний вопрос про Пригожина. Владимир Осечкин рассказывал мне, и мне показалась эта информация крайне интересной, что одна из причин истерики Пригожина заключается, и вот он очень был недоволен ЧВК «Поток». И не зря, потому что проблема, одна из проблем Пригожина заключается в том, что ну, у него была очень жестокая дисциплина, у него был такой кусочек Сталина на фронте, и, соответственно, те люди, которые являются уже не зэками, а коренными вагнеровцами, их начали соблазнять высокими зарплатами в этой самой ЧВК «Поток». Они стали туда переходить и либо просто уходить с полигона, потому что им платили 500 тысяч за месяц на полигоне, или они стали бежать с поля боя, потому что, опять же, их не расстреливали. То есть вот вся структура Вагнера, которая зиждилась на этом безусловном насилии, она кончилась благодаря этим «Газпромовским» деньгам. Соответственно, у меня вопрос, вот насколько вы знаете ситуацию, правда ли это? А второе, зачем действительно Путин просто на наших глазах создает альтернативные ЧВК, которые, ну, получается, вот губят Вагнер на корню?
Ну, на второй вопрос-то как раз есть ответ, потому что те люди, которые требовали ограничить амбиции Пригожина, они предложили создать альтернативу, что надо создать ЧВК. И дело не в том, что «Газпром» создает ЧВК. ЧВК «Газпрома» и там ЧВК, допустим, кого Козицына, это надо всего лишь навсего для охраны их активов, не для участия в военных действиях. А вот, допустим, ЧВК в ведении Министерства обороны, который сейчас и занимается вербовкой заключенных. А Пригожин этот резервуар уже потерял, он не имеет к нему доступа. Что касается вот не конфликта, а создания этой альтернативы, я не знаю, так ли это на самом деле, хотя это выглядит очень интересно и, мне кажется, реалистично. Но, опять же, либерализм бабки. Они губят любую попытку воспроизвести сталинизм в рамках одной отдельно взятой организации. Как только появляется альтернатива, где есть бабки и вас не расстреливают, все начинает рушиться, понимаете? То есть получается, нельзя выстроить систему в рамках системы с другими правилами игры. Вот вы создали один элемент. Ну, как только вступает во взаимодействие с другими элементами, как только появляется альтернатива, даже не конкуренция, просто альтернатива, ваш элемент начинает рассыпаться, эрозировать, деградировать. Так что да, основания для обиды есть.
Ну, так это касается всей российской армии перед лицом надвигающегося наступления.
Конечно, а я думаю, что она так себя и будет вести, если она даст в одном месте слабину, то думаю, что потом все начнет сыпаться. Это, скорее всего, будет похоже на поведение царской императорской армии во время Великой, ну, Первой Великой войны.
Есть такое топологическое свойство сферы. Если из нее выколоть точку, то сфера собирается в другую точку. А это вот происходит с мыльным пузырем. А у меня такой вопрос. Мы переходим к самому главному. Одному из главных вопросов – это, конечно, история про реакцию элит на все происходящее. И элит промышленных, военных и чекистских. Вот что у них там? Какие глаза? Квадратные, круглые?
Да вы знаете, чекистов это устраивает. Я вполне серьезно говорю, потому что это прокладывает им дорогу к власти. Они требуют ввести военное положение, они будут продавливать президента. Он пообещал, что он проведет консультации, примет решение. Он, конечно, будет откладывать решение, но они уверены, что они в конце концов продавят это. Как только они это продавливают, баланс сил в России даже формально резко меняется. Значит, они становятся ключевой политической группой. Не просто там силовой группой, да, административной, группой устрашающей, а в их руках оказываются ключевые политические ресурсы, потому что они будут продавливать и губернаторов, или как минимум договариваться. Ну что военное положение, возможно, не будет носить общенационального характера, но они требуют введения военного положения в столицах, при фронтовых регионах, где оно, на самом деле даже формально это не введение, а распространение военного положения, потому что оно введено на так называемых новых землях Российской Федерации. Возможно, даже без объявления вводить фактически военное положение или его элементы, не провозглашая это формально. Здесь есть некоторые возможности, но они предпочли бы вести это формально. Они, в общем, довольны. Вот это важно понимать. Они довольны. Им необходимо, чтобы Путин политически ослаб, чтобы он столкнулся с военным кризисом. Тогда они продавят свое, и как только они продавят военное положение, они продавят преемника. Логика очень простая, и она уже начинает действовать. Это что касается чекистов. Что касается военных, военные бы хотели, чтобы это все поскорее закончилось. Они не хотят быть крайними, они понимают, на кого возложат ответственность. Но опять же, они говорят, что мы ничего не сможем сделать. То есть мы можем столкнуться с таким преобладающим техническим превосходством, что нам придется отступать, чтобы сохранить остатки вооруженных сил. Они оценивают как вполне реалистическую перспективу начала боев за Крым в Крыму. Не на подступах к Крыму, а в Крыму. Причем уже, возможно, с середины лета. То есть они реалисты. Они считают, что их долг сохранить для России вооруженные силы. Ну, я понимаю, что это может быть рационализацией. Когда ты не хочешь во всем этом участвовать, ты находишь для себя удобное объяснение. Что касается всех остальных, Юль, ну вообще никто не хочет, хотя я там и произнес Стокгольмский синдром, вместе шли, вместе висеть, никто не хочет умирать вместе с президентом или попадать вместе с ним в альтернативный рай. Все ищут какие-то возможности. Причем в том числе возможности запасных аэродромов в качестве такого глобального аэродрома, хотя с моей точки зрения опрометчиво, рассматривает Дубай. Готовится к эвакуации в Дубай. Я вполне серьезно. Мне кажется, это очень опрометчиво, потому что уж откуда оттуда-то точно выдадут. Причем выдадут на два счета. Это понятно. И даже понятно, как это будет делаться. Кто-то рассчитывает на то, что оно все как-то само собой рассосется. Кто-то, я не знаю, на что рассчитывает. Ну, на оккультные силы, на то, что там последний момент армия Венка придет на помощь, что что-то случится. Ну, опять же, исторических примеров более чем достаточно. Но эти люди не меняются. Я думаю, вы это хорошо знаете. Они всегда себя ведут одинаково, и мотивация у них одинаковая, и стиль мышления у них тоже повторяется из эпохи в эпоху. Если сказать, что кто-то надеется на такую игру за пределами, вот Пригожин, пожалуйста, надеется на игру за пределами этого режима. И чекисты, естественно, тоже надеются на игру за пределами режима, но при сохранении системы, это очень важно понимать. Но что самое любопытное, что есть еще группы, они с трудом идентифицируются, но я могу точно сказать, что они существуют, которые рассчитывают участвовать во всем том, что будет после. Это группы людей, обладающих ресурсами. и в первую очередь силовыми ресурсами. Вот посмотрим, что в итоге мы увидим. Прошу прощения за эту тавтологию, что в итоге получится. Юлия?
А что будет после? Как эти разные группы представляют себе слово «после»?
Это хороший вопрос, но я бы ответил опять же знаменитым советским анекдотом о том, что у Олимпийских игр, которые проводились в Москве, будут три этапа. Первый – подготовка, второй – проведение, третий – восстановление народного хозяйства. А после начнется возвращение к основам нормальной жизни. Я подчеркну, не реформы, да, никакие не преобразования, а просто нормализация, но не стабилизация. Важно понимать, что то, что в России называют стабилизацией, то, чем клялась всегда власть, у нас же стабильность, это ад. Это просто социальный ад. Социальный, культурный, ментальный, какой угодно. Нормализация – это отказ от этого ада, выход из него. Но выйти из него будет очень тяжело, и выходить нам придется с боями. Я, возможно, даже пройти через катастрофу, и даже, скорее всего. Просто нормализация. Возвращение к тому, что составляет основу человеческого общежития. В широком смысле слова.
А Путин, что, как себе представляет картину сейчас?
Отличный вопрос. Я думаю, что ему очень трудно представить себе будущее. Это связано в том числе с его сумеречным состоянием. Он сейчас чувствует себя крайне плохо. И главное, что никакая терапия ему не помогает. Я думаю, что любой человек, болевший, даже не так фатально, как Владимир Владимирович, прекрасно помнит, что когда себя плохо чувствуешь, у тебя все сосредоточивается в одной точке. Вот у тебя только один фокус. Тебе хочется почувствовать себя лучше. А его тут достают, значит, надо заботиться о безопасности собственной, о своем величии, о своей великой миссии. Как все это выходить? Я думаю, сумбур вместо музыки у него в голове. И главное, что обстоятельства его начинают поджимать. Обратите внимание, вот то, что мы обсуждали в начале, вот эти украинские дроны, копеечные по стоимости изделия. И они тебя ставят в новую ситуацию, в ситуацию невыносимого выбора. Так дальше будет становиться все хуже. А если украинское наступление окажется очень успешным? Мы просто не знаем, каким оно будет. Если оно окажется очень успешным, будет еще один выбор, еще более тяжелый для тебя. Что тогда?
А какая-нибудь собака, принесенная в жертву или что-нибудь в этом роде, не помогает уже? Там вот
попытки
истории
делаются.
Ничего не слышно.
Нет, попытки делаются. Последний раз, если мне память, да. Ну вот в пасхальную ночь с 15 на 16 была попытка предпринята совершение обряда. Ну, такого, я бы сказал, более или менее как бы цивильного. То есть там обошлось без несчастных собак, без черных петухов, без черных козлов, и без черных медведей.
А кто пострадал?
Да никто не пострадал, кроме самолюбия и, я бы сказал, здравого смысла тех людей, которые за этим наблюдали.
А так что происходило-то?
Был совершен некий обряд, значит, на удачу. Вот тот момент, когда двойник находился рядом с Собяниным в храме Христа Спасителя, настоящий Путин, да, вот черный Путин, а не светлый Путин, участвовал в совершении обряда. Оккультного обряда по своему существу, хотя его совершал некий квазихристианский старец, ну что-то вот в таком духе. Он обожает таких, как мне сказал один приятель, ты говорит, рядом с ними бы стоять погнушался, говорит, такой от них запах и такой они внешности.
А отец Тихона обо всем этом чего думает? Потому что он же правоверный христианин.
Хороший вопрос, но я думаю, лучше спросить его. Я думаю, он как человек, помнящий о том, как погибла Византия, пытается изо всех своих сил нынешнюю Византию сохранить. Я думаю, он считает себя тоже немаловажным игроком. Но в конце концов, Юля, когда все идет к концу, наплевать на все уже. Это же настолько очевидно. На все ограничения, на всю свою формальную религиозную принадлежность. Все средства хороши, лишь бы спастись.
А вы упоминали одного очень интересного персонажа, который совершенно исчез с радара. Вы сказали, что только один человек может иметь ту же степень свободы, как и Пригожин, это Рамзан Кадыров. А что,
Да.
собственно, поделывает Рамзан с этой вот со времени этой непонятной истории с якобы отравлением его помощника или не якобы отравлением его этим своим одутловатым лицом? После этого он показывался в Кремле, после этого он опять исчез с информационного радара. Что там?
Я точно не знаю, но я знаю, что у него есть проблемы со здоровьем. Действительно есть. Возможно, он восстанавливает здоровье. Это во-первых. И во-вторых, как это опять же в старом советском фильме «Чапай думу думает». Ему надо подумать о том, что и как делать, когда все это перейдет в практическую плоскость. Вот представьте себе военное положение усиления власти чекистов. У него с ними крайне напряженные отношения. Это очень мягко формулировано. Крайне напряженные. Как они себя поведут по отношению к нему? Где ему лучше в этот момент находиться? В Чечне или, допустим, в братском исламском государстве, там, сказать, сославшись на необходимость лечения? Так что есть о чем подумать.
Вы недавно сказали, что Кабаевой подружке перестали звонить, и что вот это
Да.
признак близкого конца. Неужели до такой степени?
Да, до такой степени, вплоть до того, что она пожаловалась мужу. Он ее отшил, сказал, что ну вот сейчас мне еще этого не хватает. Разбираться с тем, кто тебе звонит, а кто нет.
А то есть это ФСБ должно было заняться подружками? Или как?
Не, ну как же, ну Вова, ну что ты, ну там приструни и прикрикни. Ну как это? Ну, кстати, я считаю, что это действительно один из наиболее важных симптомов ослабления вождя, потому что, ну, традиционно в России, да не только в России, в общем, путь к сердцу мужчины лежит через сердце его жены. И вот все это работало успешно, и вдруг это перестало работать. То есть никто уже женой не интересуется. Никто не пытается, точнее, найти путь к ее сердцу.
Стоп, вы говорите жена, а не что, официально расписано?
Насколько мне известно, да. Ну а что в этом такого? Не объявлять об этом – это одно, а состоять в формальном браке – это другое.
Окей, ладно, учитывая, где вы находитесь, мы не будем эту скользкую тему продолжать, а я вот что вас хочу спросить. Огромное количество мировых знаменитостей подписало письмо с просьбой отпустить Навального. Это как бы просто вот дежурное письмо, или есть какие-то варианты, и с Кремлем ведутся какие-то переговоры на эту тему?
Что касается восприятия, по-моему, это никакого впечатления не произвело. Я знаю, что в свое время, но ну, опять же, знаю, я сошлюсь только на свои источники, что вопрос об обмене был поставлен, но опять же, насколько мне известно, здесь я выражусь очень осторожно, я не получал других подтверждений, Алексей Анатольевич от обмена в тот момент отказался.
Навальный.
Навальный.
Как это возможно?
Как возможно, ну, очень возможно, если человек знал, на что он шел, он счел, что правильная для него будет стратегия, это оставаться в любом случае в России. Но еще раз, я очень осторожно в данном случае формулирую. У меня не было других подтверждений, кроме одного источника. И
Ну
это было
да, это...
все-таки некоторое время, это было некоторое время тому назад, несколько месяцев, может быть, даже 6-8 месяцев тому. Тогда ситуация для него выглядела несколько иначе, чем сейчас.
Ну, честно говоря, ситуация для него всяко выглядит ужасно, а поменяться
Я
можно и не
согласен.
спрашивая согласия, потому что, ну, в советское время вот диссидентов меняли, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Ах,
Возможно,
кто
Путину не
помнит про
предлагают
внушение?
то, чего он хотел бы, а чего он хотел бы, я не знаю. Возможно, он хотел бы предложений выгодного для себя мира. Уж менять Навального так менять. На полушку пятачку
Ну,
в год.
вот...
Возможно, он хотел бы это.
Навального на мир, это да, это боюсь, что невозможно. А, кстати говоря, до меня доходят слухи, что опять Соединенные Штаты, причем вот прямо сейчас, не знаю, опять же, насколько это справедливо, накануне наступления начались какие-то, ну, переговоры, не переговоры, консультации, не консультации. Вот что-нибудь вы об этом слыхали?
Нет, ничего не слышал. Контакты сохраняются более или менее, ну, возможные контакты по линии только Патрушев-Салливан. Возможно, могли обсуждать вопрос о недопустимости применения ядерного оружия в случае военного поражения Российской Федерации. Это,
А
я
вот
считаю,
это...
что допустимо.
А вот это, собственно, скорее всего, и более того, я просто, у меня ощущение, что это очень правильно чего-нибудь там постучаться к Путину накануне наступления, потому что у него будет ощущение, что у него есть выход, и тогда, соответственно, вероятность применения ядерного оружия снижается. А насколько она высока и насколько вот... Мне показалось, честно говоря, не очень серьезным то, что вот было написано ГУЛАГу нет, что там привезли куда-то две боеголовки, это бы первыми увидели американцы. То есть это не значит, что там Осечкин куда-то ошибся, это просто значит, что вот его источник написал что-то или пытался развести Осечкина, или самого этого источника развели. Но, тем не менее, вот вопрос применения ядерного оружия в какой стадии?
Я не могу оценивать там достоверность источников Осечкина. Это отдельная история уже, я полагаю. Что касается возможности использования ядерного оружия, она с повестки дня никогда не снималась, начиная с марта прошлого года. Она всегда присутствует на письменном столе. Могут меняться варианты использования, что и как, но она всегда присутствует. Пару раз эта возможность была очень высока. Один раз, я могу сказать, весной прошлого года, чрезвычайно высока. Мы были в течение нескольких часов, ну, буквально накануне использования тактического ядерного оружия. Буквально.
В связи с
И
чем?
второй раз, вы знаете, особой, как ни странно, причины не было, кроме, видимо, психологического состояния человека, который принимает решение. Второй раз было относительно недавно, насколько мне известно. Опять же,
В
причину
связи с
я до
чем?
конца не понимаю, но это было не иллюзорное в тот момент возможно. Так что опция остается. Да, можно сколько угодно спекулировать, что это не произойдет, потому что этого не сделают те, они не выполнят приказы. На самом деле никто не хотел бы проверять. Но я бы сказал, что возможность невыполнения приказов сейчас выше, чем прежде, чем в марте прошлого года. Это правда. И даже не столько невыполнения, сколько блокировки. Это несколько иное. То есть, если не выполняете приказ, это может быть инициатива там, условно, на каком-то низовом уровне, а блокировка – это уже то, что исходит от людей, наделенных очень большой властью.
А правильно я понимаю, что речь идет о тактическом ядерном оружии?
Да, о тактическом ядерном оружии, да, безусловно. В одном или в нескольких точках Украины. В одной или в нескольких точках.
А что все-таки Путину конкретно сказали американцы, что будет, если он применит тактическое ядерное оружие?
Как обычно, как говорят ковбои. И живые позавидуют мертвые позавидуют живым или как там. Или нет, живые позавидуют мертвым. Сказали, что они готовы. Но на самом деле они же ему много раз говорили об этом. Вы вспомните, перед 24 февраля прошлого года. Он на них тогда положил с прибором. Они понимают, что имеют дело с человеком, у которого очень нестабильна психика. Они это хорошо понимают. Поэтому они вынуждены действовать довольно осторожно.
Потому что Андрей Андреевич Пианковский говорит, что ему сказали, что вынесут все его войска в Украине томагавками, и на бункер его чего-то упадет. Вот вы это подтверждаете или нет?
Этого я не знаю, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
А тогда у меня еще два коротких вопроса. Ознакомились ли вы с очередной выдающейся интервью господина Патрушева? Черт, сейчас я скажу кому. А, газете «Известия». Там мне особенно понравилось про то, что скоро взорвется Йеллоустонский вулкан и уцелеет только Россия. И вот, собственно, американцы, они, видимо, поэтому и хотят захватить-то вот эту часть России,
Сибирь,
чтобы, значит, там
первый,
уцелеть. Да.
да.
Из чего
Вы
я...
знаете,
Вы... Да.
если бы я не знал, что Николай Платоныч не склонен к постмодернистской иронии, да, он абсолютно к ней не склонен, он человек архисерьезный, серьезный. Да, у него есть, конечно, чувство юмора, но очень специфическое. Ну вот, ну, он попал, по-моему, в плен вот этой очень распространенной, я не знаю, Юля, вы, может быть, сталкивались в русских националистических и патриотических кругах конспирологии о том, что, значит, вот взорвет Йеллоустонский вулкан сам по себе заработает, а можно стимулировать его работу с помощью направленных ядерных ядерных ударов, и Америка просто расколется. И вообще безбожный Запад погибнет. А вот Россия, она воссияет, как град на холме. И, конечно, американцы знают,
Земля станет плоской.
Вулкан, да, вулкан вот-вот заработает, они, значит, готовят для себя убежище. Но меня это, честно говоря, подивило. Постмодернистской иронии я за ним никогда не замечал прежде. Но звучит это именно так. Вот.
Смотрите,
Тем более самоиронии. Да.
Я из этого вывела, что если вся надежда на вулкан, а про ядерное оружие не говорится, так, может быть, они ядерное оружие-то не будут применять?
Раз, да нет, это, знаете, такое самоуспокоение, что высшие силы на нашей стороне. Вот. Ну, хорошо, нет армии Венка, да, там в Сибири нет дивизий, готовых прийти. Ну, зато есть Йеллоустонский вулкан. Нет, ядерное оружие, это, конечно, прекрасно, но еще лучше, когда ядерное оружие и Господь на нашей стороне. И накажет безбожников.
И да. Насколько широко вот эти вот мысли разделяются, Патрушева про Йеллоустонский вулкан и все другое, разделяются...
Нет, они не разделяются, я хочу рассказать. Нет, нисколько не разделяются, нет. Это вообще для меня парадокс. Вот у него в ведомстве работают, наверное, самые хорошие аналитики в России. В том, что касается военно-политических вопросов, технических, самые хорошие. Они действительно классные специалисты, в высшей степени профессиональные. И более того, он их мнение берет в учет, я это очень хорошо знаю. Ну вот сам он порой к таким заявлениям склонен, но эпатирующим. Может, он думает, что это повлияет на общение, но это очень странно. Потому что это нельзя назвать адресованным внешней аудитории. Внешняя аудитория к этому отнесется, я бы сказал, сочувственно. Слегка напуганно, но и сочувственно по отношению к тому, кто это произносит.
Ну, тогда мой последний вопрос, мы уже 50 минут в эфире. Это Берлинский объединительный съезд, который устроил Ходорковский. Ну, во-первых, ваше к нему отношение, а во-вторых, знаете ли вы что-нибудь про реакцию Кремля на этот съезд? Не заметили, огорчились, возбудились?
Ну, реакция Кремля будет оглашена Минюстом, как только он это мероприятие назовет экстремистской организацией или нежелательной, или иностранным агентом, то будет понятно. Пока, как я понял, они решили никакого пиара не создавать, а посмотреть, будет ли из этого что-то серьезное или нет. Я отношусь к этой инициативе позитивно. Безусловно.
То есть они считают, что это может быть серьезно?
Вы знаете, Ходорковского опасаются. Это я могу точно сказать. Вот кого опасаются за рубежом из политэмигрантов, это именно Михаила Борисовича Ходорковского.
Ну и Навального, естественно, в первую очередь.
Ну, Навальный, да, Навальный их не так, естественно, пугает. Я бы сказал, он их сейчас совсем не пугает. Он их раздражает, но не пугает. А к Ходорковскому они относятся очень напряженно настороженно.
Почему?
Я говорю о людях, которые обладают властью и влиянием. Да, они относятся напряженно и настороженно. И, знаете, это очень имеет такое странное отражение на более низших слоях, особенно среди гражданской элиты. Они к нему относятся как раз заинтересованно, к Ходорковскому. С моей точки зрения, на совершенно ложных основаниях, они считают, что Запад на него может сделать ставку.
То есть они считают, что Запад будет делать ставку на Ходорковского, а не на Навального?
Да, они так считают, что Ходорковский может оказаться очень важной персоной в будущем политическом переустройстве, в будущем политическом кризисе. Еще раз, с моей точки зрения, это опрометчивое предположение. Но вы меня спросили, как воспринимают, я вам изложил. Что есть люди, которые очень настороженно к нему относятся, его действительно считают серьезным игроком. Вот в силу там разных причин, есть которые крайне насторожены, а есть которые с плохо, ну, со скрываемой, но надеждой.
И кто же это, некорректно спрашивать, кто же со скрываемой надеждой?
Хотите, чтобы я им сослужил такое? Они мне скажут большое человеческое мерси, русское мерси.
Да, это правила игры. Валерий Дмитриевич, спасибо гигантское за замечательный эфир. По-моему, беспилотник. Я просто в конце хочу вернуться к беспилотнику. Может быть, есть что-то, что мы в связи с ним не обсудили, потому что, ну, не часто, как бы это сказать, ну, просто вот осквернили. Вот я не знаю, чего они там приносили в жертву. Надо было принести в жертву китайский беспилотник под шпилем сенатского корпуса. Может быть, пронесло бы.
Да, хорошая идея, но уже поздно.
А может, еще прилетит?
Я думаю, что прилетит, вопрос в том, куда и сколько. А может прилететь и очень много.
Я тоже думаю, что это только начало. Валерий Дмитриевич, еще раз спасибо гигантское.
Спасибо вам.
Напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях был профессор Соловей. Напоминаю нашим слушателям не забывать подписываться на канал профессора Соловья, ссылка на который есть в описании. Напоминаю им, что чем больше они будут подписываться во время нашего стрима на наш канал и делиться этим каналом, и ставить лайки, и писать комменты, и вообще делать все, что угодно. Соответственно, тем лучше этот стрим будет раздаваться. А, по-моему, оно того заслуживает. Спасибо большое вот коту Галстуку, который, наконец, почтил нас присутствием и подсказывал мне, конечно, какие вопросы задавать. Опять же, напоминаю нашим слушателям, что я жду их комментов на тему того, что мне лучше рассказать сначала про Толедот Ешу или про взаимоотношения средневековых Англии и Франции. Мы это в ближайшее время будем записывать. И до свидания. И переходите. Завтра у нас будет, я надеюсь, все по плану, Алексей Арестович в 5 часов.
Спасибо всем и до свидания.
До свидания. Даш.
Неужели аудитория все еще нами любуется, Юлия Леонидовна?
А да я не знаю, просто